Еще несколько минут я чувствовал себя так, словно внезапно обнаружил, что катаюсь на качелях, установленных на самом краю крыши какого-нибудь небоскреба, и уже раскачался так, что остановиться невозможно. Оставалось только обеими руками держаться за грудь, чтобы не дать своим сумасшедшим сердцам выскочить наружу. А потом я успокоился. Так внезапно, словно внутри меня произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел совсем другой парень, куда более хладнокровный, заранее уверенный, что все будет так, как он захочет, без всякой там режиссуры свыше. Этот самый другой парень решительно откинул в сторону край пледа и с улыбкой уставился на свою старинную подружку. Меломори уже была здесь, но она не проснулась, как мы с ней предполагали, а сладко спала, свернувшись клубочком прямо на мокрой траве. Кажется, она успела хорошенько надругаться над своей внешностью. Ее роскошные волосы были безжалостно обрезаны, судя по всему, первым попавшимся под руку арваровским мечом из плавника рыбы рухос. Тонкая, почти прозрачная длинная рубаха, которая была единственным предметом ее гардероба, наводила на мысль, что на далеком Арварохе сейчас самый разгар лета. Я сказал себе, что налюбоваться еще успею. А сейчас мою чудесную гостью нужно согреть, чем скорее, тем лучше. «Это еще кто подцепит элементарную пошлую простуду?» — нежно шепнул я, увлекая ее под свой плед. «Не буди меня», — сонно проворчала Меломори. «Такой хороший сон». Она осеклась, открыла глаза. Я машинально отметил, что они больше не были серыми, как раньше, а сияли таким же желтым светом, как глаза буревухов, и изумленно уставилась на меня. — Я и есть этот самый хороший сон, да? — спросил я с улыбкой. — Да, — ошеломленно прошептала она. — Откуда ты взялся, Макс? — Как ты откуда? — рассмеялся я. — Из твоего сна, откуда же еще? Между прочим, однажды тебе уже довелось заснуть дома, а потом проснуться рядом со мной. Так ты тогда здорово испугалась, помнишь? — Не столько испугалась, сколько разозлилась, — смущенно сказала она. Потом мечтательно улыбнулась, словно воспоминание о нашем диком скандале на почве некоторого переизбытка непонятных чудес было лучшим в его жизни, и гордо добавила. — Да, я тогда ужасно разозлилась и решила, что тебе нужно хорошенько врезать, чтобы неповадно было. — Но сейчас-то ты не будешь драться, правда? — спросил я. — Не буду. Растерянно согласилась она. — Подожди, Макс, ты хочешь сказать, что ты не во сне, а на самом деле? А потом уткнулась холодным носом в мою шею и разревелась. Я бы и сам с удовольствием к ней присоединился, если бы у меня получилось. Но сейчас я мог только зачарованно смотреть на темный пух коротко остриженных волос на ее затылке и осторожно прикасаться ладонями к ее плечам. Плечи были самые настоящие, и вообще вся Меломори была настоящей, нормальная, живая женщина, из костей, мяса и кожи. И это было так здорово, что голова шла кругом. В нашем распоряжении оказалась почти целая вечность. Мы остались на той самой мокрой кочке, где мне посчастливилось вернуться к жизни, поскольку не знали, куда нам следует идти, да и не очень-то хотели куда-то идти, если честно. Мы почти не обращали внимания на тусклый солнечный свет, сменивший темноту ночи, которая, впрочем, снова окутала нас через какое-то время. К счастью, в моем распоряжении была щель между мирами, откуда я по мере надобности извлекал горячие напитки и теплые вещи. Думаю, что на одних поцелуях мы бы долго не продержались. Все-таки зима есть зима, а застрять зимой на болоте — то еще удовольствие. Меломори почти ничего не помнила о своих похождениях в облике буревуха. Никак ей удалось не найти, ни таким образом она умудрилась вытащить меня из трясины, и вообще все подробности нашей встречи были окутаны для нее непроницаемым туманом. Когда я расспрашивал ее, она начинала нервно посмеиваться, а ее глаза становились пугающе пустыми, так что я быстро оставил эти попытки, нам без того было о чем поговорить. Иногда она засыпала. Мои колени вполне соответствовали ее представлениям о хорошей подушке. а я растерянно озирался по сторонам в поисках того, кому можно было бы сказать спасибо за такой невероятный подарок. Вообще-то я давным-давно смирился с мыслью, что растрепанная головка леди Меломори никогда не окажется на моих коленях, и вообще ничего подобного со мной не произойдет. Я так и не обнаружил официальные делегации представителей высших сил, командированных в Гугланские болота специально для того, чтобы выслушать мою благодарность. Так что все мои многочисленные спасибо достались небу над нашими головами. В глубине души я до сих пор по-детски уверен, что все высшие силы обитают где-то наверху. На рассвете, кажется, это был уже третий рассвет, который мы с Меломори встретили вместе, откуда-то из густых зарослей болотной травы появился маленький, он явно не доставал мне до пояса, коренастый человечек. Он был укутан в меховой плащ с капюшоном, из-под капюшона блестели сердитые зеленоватые глаза. — Ты есть тайный сыщик, Макс? — хмуро осведомился он у меня. — Во всяком случае, я знаком с целой кучей людей, которые совершенно уверены, что я он сам и есть. Так что, опираясь на мнение осведомленного большинства, я могу с некоторой долей уверенности предположить, что вы пришли по адресу, — весело ответил я. — Эх, закрутил! — неодобрительно отозвался этот сердитый гном. — Ты сам-то понял, что сказал? — Ладно, пошли. Тебя ищут. Кто меня ищет? Меломорих? Виновато спросил я.
Только теперь я осознал нечеловеческие масштабы собственного свинства и был потрясен до глубины души.
Не знаю я никакого Меномориха, буркнул гном. Стал бы я из-за него по болотам бегать. Тебя ищет сам старый Тумато Бонти. Вот кто.
Ну, если сам Тумато Бонти, тогда, конечно, какой разговор? Расхохотался я.
Это кто, Макс? — настороженно спросил Меломори. — И кто такой этот Тумато Бонти, если уж на то пошло?
— Понятия не имею, — признался я. — Но мне кажется, что сердитый малыш собирается вывести нас из этого грешного болота, что нам, собственно говоря, и требуется.
— Не так уж тут было плохо, ты не находишь? — усмехнулась она.
— Тут было просто великолепно.
Мечтательно вздохнул я. Но мы вполне можем позволить себе хорошее продолжение. Просто в более комфортных декорациях. Знаешь, я все время ловил себя на мысли, что мне ужасно хочется залезть в горячую ванну, а потом настоящую человеческую постель под теплое одеяло, ну и все такое.
Я всегда подозревала, что ты совершенно неромантичный тип, вздохнула моя прекрасная леди, величественно кутаясь в плед. В данных обстоятельствах он вполне заменял теплые лохи. Я сделал то же самое.
Романтичный, просто очень грязный, — объяснил я. Еще десяток дней такой замечательной жизни, и на мне начали бы расти грибы. Ты любишь мужчин, на которых растут грибы?
— Не знаю, — задумчиво сказала Меломори.
— Надо бы попробовать.
— Идемте скорее, — сердито напомнил гном. — Делать мне нечего. Слушай, что вы тут метете. И откуда взялась баба? Мне сказали, что ты один.
— Сам ты баба, — буркнул я.
И вообще это не твое дело, сэр Ворчун. Может быть, это моя тень? А что, у каждого свои маленькие причуды.
Это еще надо посмотреть, кто чья тень, — грозно сказала Меломори. Ишь ты, разбежался.
Ну, ладно. Значит, я твоя тень, — миролюбиво согласился я.
Между прочим, со мной по-прежнему очень легко договориться. Ты еще не заметила?
Я еще ничего не успела заметить, — улыбнулась она.
Я же все время пялилась на тебя и ждала, когда ты засияешь лиловым пламенем и растаешь в воздухе, а я проснулся и буду реветь до следующего заката.
— Ничего в таком роде не будет, — пообещал я. — Я, конечно, эксцентричный парень, но сиять лиловым пламенем и куда-то исчезать — это уж как-то слишком. — Вы идете или не идете?
Кажется, гному ужасно хотелось поставить нас в угол.
— Мы идем, идем, — сказал я. — Не сердись, дяденька. «Вот так-то лучше!» — удовлетворенно кивнул гном.
Кажется, ему действительно пришлось по вкусу мое обращение.
Потом нам стало не до разговоров. Этот гном оказался на редкость шустрым парнем. Мы с Меломори едва за ним поспевали.
Впрочем, она-то была в отличной спортивной форме, так что ее прыжки и скочки на кочку оставались все такими же легкими, грациозными, а вот я выдохся очень быстро. Примерно через полчаса ко мне пришло легендарное второе дыхание, еще минут через 10 — третье. После того, как у меня появилось 29-е дыхание, мои ресурсы исчерпались окончательно. И последние несколько минут я уже не шел, а упорно волок куда-то вперед свое тело, отнюдь не приспособленное к кроссу по пересеченной местности. Это издевательство закончилось совершенно неожиданно. Я внезапно обнаружил, что почва под ногами стала вполне твердой. Высокая белесая болотная трава сменилась рыжеватой щетиной жесткого лесного мха, нас обступили толстые, позеленевшие от вечной сырости стволы деревьев. За деревьями блестел корпус моего амобиллера и олела зимние лохи на минориха. Нам навстречу устремился белоснежный вихрь. Кажется, Друппи успел здорово соскучиться. Не добежав до нас нескольких метров, он затормозил и изумленно уставился на меломоре. Некоторое время пес нерешительно переводил взгляд с меня на нее, пытаясь понять, чей нос следует облизывать в первую очередь. Потом природа взяла свое, и он решил начать с меломори. Все-таки прекрасная леди есть прекрасная леди. — Ну вот и ваш сэр Макс в целости и сохранности. Да еще и с барышней вы переживали. Раздался чей-то незнакомый флегматичный голос. Я присмотрелся и увидел, что на куче сухих листьев позади номинориха сидит совершенно седой старик, сморщенный, как сушеная слива. Его пышные белоснежные усы свисали почти до земли. — Я не барышня, — хмуро сказала Миломори. Я улыбнулся, потому что узнал высокомерные интонации старой доброй леди Миломори. Не так уж она изменилась, оказывается. Но она тут же рассмеялась, повернулась ко мне и комично развела руками. — Это называется добро пожаловать домой. На Арварохе была такая важная персона, а здесь опять барышня. Защити мою честь, сэр Макс, будь так любезен. А то я вспомню все, чему меня учили на Арварохе. Буду полдня грызть землю, чтобы прийти в священную ярость, а потом еще дюжину дней и тупо убивать всех, кто под руку подвернется. — Страсти-то какие! — уважительно сказал я. — Ладно, давай я сюда твою честь, пусть пока побудет у меня. А когда доберемся до Ехо, я положу ее в сейф, самая надежная защита. Миломори прыснула, а к Нуминорику наконец вернулся дар речи. — Макс, где ты был? — строго спросил он. — Только постарайся не превратиться в мою мамочку, ладно? — ехидно просил я, — а то у тебя уже начинает получаться. — Тебе смешно! — сердито сказал он. — Знаешь, как я испугался? — Вообще-то я могу себе представить, — вздохнул я. — Свинство с моей стороны. — Конечно, но не так уж я и виноват. Потом до меня кое-что дошло, и я удивленно спросил. — А почему ты просто не прислал мне зов? — Ну, я-то, положим, временно сошел с ума, а всему как-то не подумал, что ты меня ждешь и волнуешься. Если честно говоря, я вообще ни разу не вспомнил, что в этом мире есть какие-то другие люди. Я и с Жуфином не связывался, но ты-то же мог просто прислать мне зов, и все? — Не мог, — возразил он. — Я много раз пытался, но у меня ничего не получалось. Можно было подумать, что тебя вообще нет в этом мире и никогда не было, поэтому я так испугался. — Это все болото, — меланхолично заметил усатый старик. — Они любят такое устраивать. Человек, который бродит по болоту, еще жив, а его близкие не могут послать ему зов, словно он уж давно умер. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Я рад, что у вас все в порядке. А теперь я, с вашего позволения, откланяюсь. Я старый человек, и мне вредно подолгу сидеть на сырой земле. Пошли, Коппи, проводишь меня по старой дружбе. Сердитый гном энергично закивал. — Может быть, вас подвезти? — нерешительно предложил Нуминорих. — Вы же не собираетесь идти пешком до самого Авалати? — Не собираюсь, — кивнул старик. — Но трястись с вашей телеги мне тоже не хочется. Не беспокойся за меня, мальчик. Копи проведет меня тайным путем гномов,
а это именно та прогулка, которая может пойти мне на пользу. Прощайте, ребята, и извините, что я назвал вас барышней, леди, я не хотел вас обидеть».
«А я и не обиделась», — смущенно сказала Миламори. «Просто у меня есть глупая привычка защищаться даже тогда, когда на меня никто не нападает».
«Ничего, милая, в вашем возрасте еще все поправимо»,
— добродушно утешил ее старик. Потом он исчез так внезапно, словно его вовсе и никогда не было. Маленький человечек в меховом плаще тоже куда-то делся и растерянно покрутил головой.
«Кто это был?» «Миналик». «Сэр Тумато Бонти, шериф Авалати»,
— задумчиво сказал Номинорих. «В последнее время на моем пути то и дело попадаются удивительные существа, но этот старик — нечто особенное.
Извини, Макс, но, может быть, ты сначала познакомишь меня с своей спутницей? Да уж, светскими манерами я никогда не отличался».
Виновато улыбнулся я.
«Кстати, эта леди просто создана для того, чтобы пополнить коллекцию удивительных существ, то и дело возникающих на твоем пути. Леди Миламори Блим, мастер преследования затаившихся и бегущих, заслуженные ветераны тайного сыска возвращаются в строй, что может быть лучше? Миламори, а этот замечательный парень, сэр Номинорих Кута, наш штатный нюхач и самый настоящий гений, ты можешь себе представить? Он уже научился гонять на мобилере почти так же лихо, как мы с тобой. До сих пор я был уверен, что в этом прекрасном мире всего двое таких сумасшедших, а теперь нас трое.
— Да, это хорошая новость, — уважительно кивнула она. Потом опустила глаза, критически оглядела клетчатый плед с некоторой претензией на элегантность, не спадающей с ее плеч, и смущенно рассмеялась.
— Ничего, что я в таком виде, сэр Номинорик. «Понимаете, вообще-то мой нынешний облик не может дать полного представления о моей обычной манере одеваться. Просто на сей раз вышло так, что я легла спать на арборохе, а потом проснулась на какой-то жуткой кочке в самом центре Гугландского болота. И сэр Макс был так любезен, что отдал мне свое старое одеяло. Ему показалось, что его элегантная простота как нельзя лучше соответствует ситуации. Вы... — Замечательно выглядите, леди Миламори, — галантно соврал Номинорих. — Впрочем, в мобилере лежат наши дорожные сумки. Там полно чистых сухих лохи, так что вы можете переодеться, если ваш костюм вам уже приелся. — Ну нет уж, — решительно сказал я, — такие грязные существа, как мы с этой леди, не имеют права даже прикасаться к хорошим вещам. Сначала мы... доберемся до ближайшего населенного пункта и отмокнем в какой-нибудь ванне.
Вообще-то мне ужасно хочется потерпеть до Ехо и заявиться в таком виде в дом своих родителей, — мечтательно сказала Миламори. Несколько секунд созерцать лицо моего папочки, что может быть лучше. Но столько я, пожалуй, не продержусь, разве что действительно до ближайшего населенного пункта.
Потом она свернулась калачиком на заднем сиденье мобилера, запустив пальцы в мохнатый загривок пристроившегося рядом друппи, и уснула, прежде чем отправились в путь. «Садись за рычаг, ладно?» — попросила я Номинориха. «Возница из меня сейчас тот еще. Я не спал трое суток или еще больше. А, кстати, сколько меня не было?»
«Ровно трое суток, так что все правильно. Мы с тобой расстались на рассвете 3 дня назад. Ох, Макс!» Эти 3 дня были не самым лучшим периодом в моей жизни. Я проклинал все на свете, говорил себе, что был обязан отправиться с тобой, несмотря на все твои дурацкие приказы. Ну, ты сам, наверное, знаешь, как бывает в таких случаях.
— Знаю. — виновато улыбнулся я.
Моему свинству есть только одно оправдание. Это было совершенно мистическое свинство. Я и сам не знаю, как меня угораздило застрять в этом грешном болоте и ни разу не вспомнить, что где-то есть мир, в котором живут люди, и они ужасно беспокоятся по поводу моего отсутствия. Если честно, у меня пока нет никаких разумных объяснений этого прискорбного феномена.
Да... — Да задница мне твои объяснения, — фыркнул он. — Главное, что все-таки нашелся.
Он немного замялся и шептом спросил. — А эта леди, она-то откуда взялась?
— Миламори сказала тебе чистую правду. Я растерянно пожал плечами. Она действительно легла спать на земле Арвароха, а проснулась на мокрой кочке рядом со мной. Во всяком случае, эти факты не вызывают сомнения, а все остальное относится к области смутных догадок, которые я сейчас и сформулировать-то толком не смогу. Может быть, потом, когда-нибудь, когда я стану старым и мудрым. —
Ладно, я подожду, — великодушно согласился Номинорик.
— Лучше расскажи мне, как вы меня нашли. — попросил я, откидываясь на мягкую спинку сиденья и закрывая глаза. — И что это за чудной дедушка, шериф Авалати? Вот что мне сейчас требуется, так это хорошая сказка на ночь.
— Сделаем, — кивнул Номинорих.
— Что касается этого, как ты выражаешься, дедушки?
Когда пошли вторые сутки твоего отсутствия, я понял, что рехнусь, если срочно что-нибудь не предприму.
Я отправил зов сэру Джуфину, и он сказал, что мне очень повезло, поскольку я нахожусь именно в Авалате, а не где-то еще, и что я должен немедленно отправиться к старому шерифу Бонти и попросить его о помощи. Сэр Джуфин утверждал, что он очень могущественный человек. Можешь себе представить мое разочарование, когда я разыскал дом шерифа, он показался мне абсолютно необитаемым. Я обыскал весь дом и, наконец, добрался до чердака, где я обнаружил этого старика, мирно дремлющего в гамаке, и обудил его часа полтора, честное слово.
— Сразу видно могущественного человека, — заметил я.
— Да, но тогда мне было не до смеха, — вздохнул Номинорих.
Потом этот тип все-таки проснулся и заявил, что у него есть твердый жизненный принцип не заниматься делами до завтрака, и еще один принцип, столь же твердый, всегда готовить завтрак самому.
Я был готов завыть. Он послал меня во двор за дровами, и я пошел. А что мне еще оставалось делать?
Потом сэр Бонти чуть ли не час разводил огонь.
Я настойчиво предлагал ему свои спички, но он сказал, что в его возрасте нельзя есть как попало. Дескать, его завтрак должен быть приготовлен на живом огне, а живой огонь от спички не зажжешь. Наконец он справился с огнем и начал варить какую-то жуткую черную кашу. Старик утверждал, что она очень полезна для его потрепанной временем телесной оболочки. Но мне и смотреть-то было страшно на этот деликатес. По-моему, на приготовление каши ушло часа два. И уж мне они показались настоящей вечностью. Ел он тоже ужасно медленно, зато умел полный горшок этого своего диетического месива. И только после этого священодействия сэр шериф соизволил меня выслушать. Я сказал ему, что ты поехал куда-то на болото и пропал.
Он важно покивал и заметил, что это совершенно нормально. Дескать, на этих грешных болотах то и дело кто-нибудь пропадает.
Я готов был начать биться головой о стенку, но тут сэр Бонти внезапно улыбнулся, заявил, что нет проблем, и велел мне отвезти его туда, куда он скажет. Мы полдня колесили по лесу. Наконец он выбрал эту полянку, вылез из иммобилера, тихонько свистнул несколько раз. Знаешь, такая странная мелодия. Вроде простенькая, а запомнить невозможно. Сел на кучу сухих листьев, закурил трубку и сказал, что теперь надо просто ждать, рано или поздно что-нибудь да случится. К тому моменту я уж совсем потерял голову, но он меня как-то успокоил. Он просто посмотрел на меня, и я перестал нервничать, представляешь?
— Представляю, — сонно согласился я. — И что было дальше? Откуда взялся этот сердитый гном?
— Из леса, — объяснил Номинорих. — И не он один. Примерно через час на поляне начали появляться более чем странные визитеры. Сначала пришли какие-то подозрительные типы, увешанные рогатками. Бабум. Старинной конструкции, думаю, что это были самые настоящие разбойники. Они о чем-то пошептались со стариком, и он их отпустил. Потом стали приходить какие-то звери, сэр Бонти их гладил, кормил какой-то ерундой, которую доставал из карманов, и тоже отпускал. И, наконец, появились гномы. Целая дюжина, я глазам своим не верил. Я до сих пор думал, что гномы жили на земле Соединенного Королевства когда-то, в древности, а потом куда-то исчезли, а оказалось, что они никуда не исчезли. Просто прятаться стали лучше, что ли. С ними старик шептался довольно долго. Потом гномы ушли,
и он сказал мне, что теперь мы можем по-настоящему расслабиться, поскольку гномы за безнадежные дела не берутся, а уж если что начинают, то непременно доводят до конца. После этого он устроился поудобнее на куче листьев и заснул, а я залез в мобилер и тоже задремал. Да, потом еще был такой забавный эпизод. Я проснулся от лая Друппи и чуть ума не лишился. К поляне ползло несколько деревьев. Они передвигались медленно, опираясь на корни. Это было так жутко. Но тут проснулся старик. Он подошел к деревьям, что-то сказал им, погладил их по стволам, в точности, как ты гладишь своих кошек. Кажется, деревья тоже были готовы замурлыкать. Затем они ушли. А сэр Бонти опять заснул. Я сидел как на иголках, все время ждал, кто еще к нам явится, но никого больше не было. А на рассвете вернулся этот гном, и с ним пришли вы. — Какой крутой дядя этот сэр Тумато Бонти! — уважительно сказал я. — Знаешь, я уже засыпаю. Ты пошлешь зов Джуфину, ладно? Скажешь ему, что все в порядке, а я свяжусь с ним, как только проснулся. — А я уже успел послать ему зов, — гордо сообщил Номинорих, — как только увидел, что вы идете. Он велел мне сделать это сразу же, чтобы ему не пришлось переживать лишнюю дюжину секунд. — Переживать? Это надо же! — Так мило с его стороны, — виновато вздохнул я. — Вообще-то существует наша внутриведомственная легенда, которая гласит, что сэру Джуфину Хали все пофигу, в том числе и наличие моего драгоценного тела в мире живых. Не могу сказать, что я в нее когда-нибудь по-настоящему верил, но все равно любое наглядное опровержение этой романтической теоремы доставляет мне извращенное удовольствие. Будь другом, сэр Номинорих, пошли ему зов и перескажи мою последнюю фразу слово в слово. После этого я, наконец, отрубился, как выяснилось, на фантастический долгий срок. Я спал до самого богни, а туда мы добирались чуть не целые сутки, поскольку Номинориху пришлось довольно долго ждать парома на переправе. Мои героические спутники каким-то образом умудрились закинуть мое спящее тело на заднее сиденье. Они утверждали, что сие действо совершалось под сладкую музыку страшных ругательств, вылетавших из моего рта. Пока Меломори и Номинорих в лицах пересказывали мне подробности этого выдающегося события, я успел сделать вывод, что за время моего отсутствия в мире бодрствующих людей они успели подружиться. Впрочем, это я мог предсказать с самого начала, не прибегая к помощи квалифицированных гадалок.